Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Пражская весна глазами европейцев. Воспоминания западных политиков. Почему Румыния не участвовала в операции Варшавского договора. И другие темы. Подготовила видеопередачу Джованни Бенси. Программа впервые вышла в эфир 4 сентября 1998 года.
Континент Европа. 30 лет тому назад советская интервенция задушила надежды пражской весны.
Мужчина лет 25, пражанин, без конца повторял: «Нас предали, нас предали». Вы знаете, на этом коммунисты и советские, и наши сломают себе шею.
Воспоминания бывшего лидера итальянской компартии Ахилле Акетта. Дубчек был личным другом. И в Советском Союзе были смелые люди, протестовавшие против военного подавления чехословацких реформ.
Они начали нас бить. Какими-то сумками, портфелями, набитыми, вероятно, книгами, Виктору Файнбергу выбили 4 зуба.
Почему Румыния не участвовала в операции Варшавского договора против Чехословакии?
Николай Чаушеску неспроста пошел против Советского Союза. Это было логичным продолжением политического курса, взятого ранее.
Обо всем этом в нашей программе, но сначала 2 минуты на объявление.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода», программа «Континент Европа». Из Праги вас приветствует Джованни Бенси.
Братичку, навзликай, то нейсоу бубаци, вжить уж си далекай, то сау ян вояци, прияли в гранатих, железних маринготках.
30-я годовщина вторжения войск Советского Союза и других стран Варшавского договора, кроме Румынии, в Чехословакию. Целью этой операции было подавление порыва к свободе, гуманизации коммунизма, связанного с именем Александра Дубчека, с крылатым словом «пражской весны». Не станем тут восстанавливать хронику тех дней. В предыдущих передачах «Радио Свобода» было рассказано о том, как развивались события, которые в конце концов привели к вторжению. Эти события не были изолированными. 68-й год – год бунта во всей Европе, да и за ее пределами. Протест против Вьетнамской войны в Соединенных Штатах, студенческое восстание в мае во Франции, тут же перехлестнувшее и на другие страны Старого континента, в Германию, Италию, скандинавские государства и так далее. Хотя на первый взгляд это может показаться парадоксально, но пражская весна 68-го года вписывается в то же движение, что и французский май. Парадокс заключается в том, что студенческое движение на Западе проходило под лозунгами марксистского типа, а в Чехословакии люди стремились освободиться от марксизма, по крайней мере, от его догматического варианта, который утвердился в Советском Союзе. Однако за ширмой этого противопоставления и на Западе, и на Востоке речь шла об обновлении общества, о нахождении новых, непротаренных путей развития. Кроме того, пражская весна и западный студенческий бунт повлияли друг на друга. В некоторых западноевропейских странах существовали сильные коммунистические партии, такие как французская, итальянская и испанская. Они традиционно ориентировались на Советский Союз, вследствие чего в 1968 году они не смогли играть ведущую роль в протесте студентов, несмотря на марксистскую ориентацию значительной части этого протеста. Пражская весна заставила западноевропейских коммунистов пересмотреть свою идеологию и свою политику, решительно перейти на позиции так называемого еврокоммунизма. Меньше всего веяния социализма с человеческим лицом затронули Компартию Франции, которая и по сей день сохраняет старое название и во многом придерживается старой идеологии, лишь с теми изменениями, которые не могут не быть внесены в свете новой мировой ситуации. Испанские Компартия распалась на разные группировки и фактически перестала существовать как самостоятельная сила. Итальянская же проделала длительный и мучительный процесс преобразования. В момент вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию во главе партии в качестве генерального секретаря находился ныне покойный Луиджи Лонго. Прямо не осудив решение советского руководства, он все-таки отмежевался от него в документе, который был поддержан всем партийным правлением, то есть Политбюро. Последовал период после бесцветного руководства Алессандро Натти, когда во главе итальянской коммунистической партии сменялись Энрико Берлингуэр, Ахилле Акетто и теперь Массимо Далема. Они все сделали кое-какие шаги в сторону демократизации партийной линии. Партия приняла новое название, сначала «Демократическая партия левых сил», а потом просто «Левые демократы». Из партийного символа исчезли серп и молот, идеология и программа приблизились к социал-демократическим. Теперь «Левые демократы» составляют ядро правительственной коалиции, управляющей Италией при премьер-министре Романо Проди. Значительная часть этих перемен произошла в бытность генеральным секретарем ИКП Ахилле Акетто. Я обратился к нему с вопросом, какую роль сыграл опыт пражской весны, опыт Александра Дубчика в демократической эволюции итальянской компартии. Я считаю, что этот опыт сыграл очень важную роль. Несомненно, это был первый крупный разрыв с гегемонией Советского Союза, первый случай, когда была осознана необходимость еще больше отделять итальянский коммунизм от советского. Я считаю также, что самостоятельные позиции итальянских коммунистов оказали большое встречное влияние и на Дубчика. Господин Акетто, знали ли вы лично Дубчика? Какое мнение сложилось у вас об этом человеке, пытавшемся изменить природу коммунизма? Дубчик был моим личным другом. Я его неоднократно встречал и точно знаю, что он сильно испытывал на себе, как фактор, обусловивший его решение, интеллектуальный опыт итальянских левых сил. Считаете ли вы, что и сегодняшняя партия итальянских левых демократов – это партия, которая произросла из коммунистической партии, но перестала быть коммунистической, в какой-то мере является детищем пражской весны? Говорить о детище, вероятно, преувеличение, но, несомненно, пражская весна была одним из основных этапов нашего опыта, включая личный опыт каждого из нас. Как раз о личном опыте. Вы, господин Акетто, тогда, в момент вторжения, были членом руководства итальянской компартии, главой которой вы стали впоследствии. Как вы пережили в 1968 году вторжение в Чехословакию? Какое впечатление оно произвело на вас, не только в политической плоскости, но и в личном, психологическом плане? Это был всеохватывающий опыт. Тогда я был очень ангажирован, как в области студенческого бунта, так и на фронте международного коммунизма. Я следил с большими симпатиями за пражской весной, и когда произошло вторжение в конце августа, я пережил это как рану, нанесенную не только нашей политике, но и нашей крови и плоти. Я всецело поддержал резолюцию правления, то есть Политбюро, тогда я уже был его членом, предложенную генеральным секретарем Лонго, резолюцию, санкционировавшую отмежевание от Советского Союза. С этого момента вся моя политическая деятельность, хотя и постепенными шагами, была направлена на поиски новых путей для итальянских левых сил, вплоть до решения положить конец существованию коммунистической партии и основать демократическую партию левых сил. Вы сказали о вашей личной дружбе с ныне покойным Александром Дубчиком. Можете ли вы дать синтетическое историческое суждение о фигуре Дубчика? Дубчик, несомненно, был великим новатором. Он сделал первые шаги. Я думаю, что ошибочно забывать тех, кто делает первые шаги, которые, как правило, самые трудные и самые мучительные. Спасибо, господин Акетта, за эту беседу. Говорит Радио Свобода, континент Европа. А что происходило между тем в Советском Союзе? Власти под руководством Леонида Брежнева отдали приказ о вторжении в Чехословакию, пользуясь в качестве предлога письмом, направленным в Москву рядом лидеров-догматиков чехословацкой же компартии. Но среди населения СССР очень немногие посмели протестовать против этого решения. В результате коммунистической дезинформации огромное большинство населения и не знало, что происходит в братской стране, вдруг ставшей не столь братской. Все-таки горстка людей вышла на Красную площадь с лозунгами солидарности с чехословацким народом. Наталья Горбаневская, Павел Литвинов и другие, которые впоследствии, после преследования со стороны КГБ, вышли в эмиграцию. Один из демонстрантов того времени, Павел Литвинов, за свой подвиг провел более 5 лет в ссылке в Читинской области, работал на шахтах и в конце 1973 года был выслан за границу. Ныне он проживает в Соединенных Штатах. Я провел беседу о его воспоминаниях. Павел Михайлович, когда вы устроили вашу демонстрацию в Москве против оккупации Чехословакии, что вы знали тогда о том, что происходило в этой стране? Ведь советская печать давала необъективную информацию, говорила о контрреволюции и подобных делах. Откуда вы черпали ваши сведения?
Ну, тут было довольно много разных источников. Во-первых, мы умели уже читать много лет, был советский опыт, мы умели читать советские газеты и понимали, что кроется за словами. Мы достаточно в этом смысле развились. Это, конечно, был общий источник для очень многих людей. Кроме того, мы слушали западное радио, в основном «Голос Америки», BBC, «Немецкую волну». Иногда «Свобода», но «Свободу» было очень трудно из-за глушилок в Москве слышать. Это был второй источник. Но самое замечательное было, что продолжали еще по инерции в этот период доставлять чешские и чехословацкие газеты коммунистические, в которых в это время писалось очень откровенно. И 3 тогда будущих участника нашей демонстрации, Лариса Багарас, Константин Бабицкий и Наталья Горбаневская, профессиональные ученые, слависты и переводчики, и они просто читали и переводили все, что было. Так что мы были очень хорошо информированы.
Как это вы организовали вашу демонстрацию на Красной площади? Кому принадлежала инициатива?
Дело в том, что уже существовала в течение года неорганизованное, но реально существующее движение за права человека в Советском Союзе. Оно не было никакой организации, но были люди, которые вот принимали участие активное в распространении самиздата, подписании писем протеста против арестов писателей и ученых, и художников, организовывали помощь политзаключенным в лагерях. Началась публикация главного бюллетеня защиты прав человека «Хроники». То есть уже была какая-то группа, ну, некоторые имена, вот как мое, в то время было хорошо известно уже, и другие имена, многих других не было известно, но был вот такой круг, в котором как бы вот люди встречались, разговаривали. Не было никаких формальных лидеров, но были люди, вот, которых уважали и которые как бы ощущались как лидеры. Вот среди них была Лариса Богораз, был я, был Петя Якиры, ну и ряд других людей. И мы все время встречались, все время обменивались мнениями. И еще дело в том, что Чехословакия для нас, как вот до этого была Польша, была вот неким примером и надеждой. Мы все время следили, что происходит, потому что мы знали про чехословацкие перемены, про чехословацкую весну. Поэтому у нас было ощущение, что если вдруг ее не раздавят, тогда это будет примером тому, что может случиться в нашей стране. Мы не то, что были наивны, но, по крайней мере, Чехословакия для нас был колоссальным примером и надеждой. Поэтому было вот ощущение у многих. Люди говорили, я помню, месяц-два до демонстрации, ну, если они ведут войска в Чехословакию, то мы должны все выходить на улицу. Но это не значит, что все, кто так говорили, выходили, но это было в воздухе. Поэтому, когда в конечном счете произошло 21 августа, я с моей женой Майей, мы остались ночевать у Ларисы Богораз в этот день. Утром позвонил Петя Якир и сказал, что все радиостанции заглушили, но ввели войска в Чехословакию. И как-то для нас было полное взаимопонимание, что мы должны что-то делать. И в этот день был суд над одним из наших правозащитников Анатолием Марченко. Многие видели друг друга. И в это время мы уже говорили, вот в следующее воскресенье, наверное, выйдем на демонстрацию. И дальше вот эти вот несколько дней просто вот ходила какая-то информация, кто-то. Мы не хотели никого приглашать. Как бы каждый выходил сам за себя. Наверное, если бы я старался организовать, вышло бы намного, ну, не намного, но, может быть, 30-40 человек могло появиться. Но не было ощущения, что нужна массовость, а каждый чувствовал, что вот я лично, Лариса Богораз лично, там, Костя Бабицкий лично, что вот мы должны прийти. Многих, кто мог бы выйти, не было во время в Москве, потому что это был август.
Сколько точно было участников демонстрации? И вот вы развернули там какие-то лозунги. Вот какие лозунги вы несли? И в каком виде? Как это было сделано?
Несколько лозунгов было написано, вот часть была написана, скажем, Ларисой Богораз, Костей Бабицким, Наташей Горбаневским. И они были довольно примитивно написано, просто на белых кусках материи, просто такой примитивной краской. Костя Бабицкий, у него был лозунг, поскольку он специалист по славянским языкам, он написал по-чешски: «Да здравствует свободная независимая Чехословакия». Рабочий Владимир Дремлюга принес лозунг, на одной стороне было написано «Долой оккупацию», на другой — «Свободу Дубчику», поскольку мы знали, что Дубчик был арестован в этот момент. А у меня был лозунг, который назывался «За вашу и нашу свободу». Это был лозунг, это был тост, который Герцен вместе с польскими друзьями за 120 лет до этого в Англии, они пили под этот тост за свободу Польши, поэтому это было для нас как бы такая историческая перекличка времен. Потому что Герцен чувствовал, ему было стыдно за то, что Россия раздавила польское восстание в то время.
Скажите сейчас, но что случилось, когда стало ясно, что ваше присутствие на Красной площади — это демонстрация протеста? Когда появились сотрудники милиции или КГБ, сразу или прошло какое-то время?
Дело в том, что большинство из нас были в это время очень активными диссидентами, но слово появилось позже, но я его употреблю сейчас. За нами практически следовали вплотную. Поэтому я видел за мной слежку еще в метро, и я знал, что идет за мной человек. Они более-менее знали, они, может быть, не знали, во сколько и что мы точно, как мы собираемся это делать. Но, в общем, слухи о демонстрации, безусловно, были, и КГБ настолько плотно за нами следило, что была перекличка, там люди обсуждали по телефону, что кто-то хотел, кто-то говорил «не надо», кто-то говорил «это ошибка», «глупость» и прочее. То есть слухи о демонстрации ходили достаточно плотно, и они за нами следили. Но поскольку было принято решение уже заранее, что надо этим воспользоваться, чтобы нас арестовать, в последнюю минуту, когда мы подошли вот к лобному месту, где мы планировали сесть, вдруг вся слежка исчезла, а Красная площадь была в время практически пустая. И когда мы сели на тротуар возле лобного места и развернули лозунги, в этот момент рядом с нами никого почти не было. Но как только мы сели, вдруг от мавзолея и от Кремлевской стены побежали люди к нам, мужчины и женщины. Человек 5-6 мы сразу увидели, они синхронно стали бежать в наше направление. То есть это было запланировано. И когда они приближались к нам, мы уже слышали их крики. Хулиганы, то есть они уже готовили как бы общественное мнение, вот хулиганы, что они здесь за безобразие устроили. И когда они подбежали к нам, мы сидели. Уже в это время собралось человек 15-20 вот случайных более-менее туристов. И еще у нас было несколько друзей, которых мы попросили с нами прийти, которые не участвовали в демонстрации, но просто были как бы свидетелями, поскольку мы ожидали, что придется защищаться, то было важно, чтобы там были. В том числе была моя жена, несколько друзей и родственников, которые стояли в стороне и смотрели.
Скажите сейчас, вот, но после этого что произошло? Вас отвезли в Лефортово или на Лубянку или куда-нибудь? Что случилось?
Вот эта вот группа, которая побежала к нам, они начали нас бить какими-то сумками, портфелями, набитыми, вероятно, книгами, а мы некоторые считали, что камнями, я думаю, что скорее книгами. Одному из наших участников, Виктору Файнбергу, выбили 4 зуба. Крики там антисемитские, выклики жиды, там антисоветчики и прочее. Потом они, значит, подогнали 2 машины, сунули нас в эти машины и повезли в отделение милиции недалеко на Пушкинской улице. Там нас продержали несколько часов, там сняли первый допрос. После допроса нас везли каждый в наши квартиры и произвели обыск. И где-то уже очень поздно ночью привезли в Лефортовскую тюрьму. Уже после допроса где-то в 2 часа ночи. То есть это все происходило между 12 часов дня демонстрации, и в 2 часа ночи я был в Лефортово.
Да, а сейчас вот вопрос скорее теоретический. Считали ли вы, что идеи Александра Дубчика и «Пражской весны» могут иметь значение или могли иметь значение и для брежневской России? Была ли тогда возможной «Московская весна» вместо «Пражской весны»?
Она была маловероятна, конечно, потому что в чехословацкой, конечно, культура коммунистических лидеров была совершенно иная, это было совершенно все иначе, но были люди, которые симпатизировали внутри партии, и мы на них надеялись. Вот были-то, мы не знали, конечно, о Горбачеве, но вот совершенно ясно, что он был под влиянием этих идей в какой-то степени. Разумеется, сам Брежнев и вся эта банда вокруг него, эти люди, конечно, не могли перемениться, но, так сказать, надежда минимальное, что какое-то влияние это окажет, было. Ну, конечно, мы не думали, что это может так же произойти.
Спасибо, Павел Михайлович, за эти ваши интересные воспоминания. Это был Павел Литвинов, один из участников демонстрации на Красной площади в Москве против оккупации Чехословакии в 1968 году. Во второй половине передачи предложим вам дальнейшие беседы и анализы о 30-й годовщине вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. Но сначала краткая пауза на объявление.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Пражская весна глазами европейцев. Воспоминания западных политиков. Почему Румыния не участвовала в операции Варшавского договора. И другие темы. Подготовил и ведет передачу Джованни Бенси. Программа впервые вышла в эфир 4 сентября 98 года.
Братичку, навзликай, то не собу баци, вже уж все далеке, то jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
Когда 30 лет тому назад произошла интервенция войск Варшавского договора в Чехословакию, эта страна была уже в значительной мере либерализованной. Именно подавление этой либерализации и было целью вооруженного вмешательства. Либерализация означала, между прочим, что граждане Чехословакии тогда могли свободнее ездить за границу, чем жители Советского Союза и большинства других коммунистических стран. Так случилось, что вторжение так называемых «братских армий» застало многих чехов и словаков за пределами их страны. Было лето, они проводили отпуск в Западной Европе. Узнав о вторжении, многие хотели вернуться домой, посмотреть, что происходит, заботиться о родных и близких, оставшихся на родине. Но пограничные переезды между Чехословакией с одной стороны, Германией и Австрией с другой были закрыты. Никто не мог въехать и выехать. Интересно тут прослушать свидетельство долголетнего корреспондента Радио Свобода Семена Мирского, который тогда побывал среди желавших вернуться домой чехов и словаков в западногерманском пограничном пункте Фуртимвальде. Итак, несколько вопросов Семену Мирскому. Семен, вы одним из первых корреспондентов оказались на границе между тогдашней Западной Германией и только что оккупированной Чехословакией. Конечно, граница была закрыта, были люди из Чехословакии, которые выехали до этого и не могли возвращаться. Но каково было впечатление? Что говорили люди, с которыми вы впервые встретились на границе?
Джованни, если дозволено будет несколько таких, личных воспоминаний, то дело обстояло так. 20 августа 1968 года я прилетел в Мюнхен из Лондона, где тогда работал в лондонском бюро «Радио Свобода». Прилетел в Мюнхен поздно, приехал в гостиницу и лег спать. И вдруг в моем номере ни свет ни заря звонит телефон. На проводе отдел новостей. «Срочно приезжай на станцию, советские войска сегодня ночью вошли в Чехословакию». Я, разумеется, тут же приехал, и встречает меня Лев Андреевич Корничук. Он был тогда начальником отдела новостей. И говорит: «Сема, вы хоть в Мюнхене проездом, но мы нашли вам применение. Есть в Баварии такой городок Фюрт-Имвальд. Он находится на самой чешской границе. И вот агентство новостей сообщает, что в этом фюрте много чехословацких туристов, которые ехали домой через Германию, а домой их сейчас не впускают. Пишут, что на границе даже советские танки стоят. Езжайте, поговорите с этими чехами и словаками, возьмите интервью». Я, разумеется, поехал в Фюрт-Имвальд. Чехословацких туристов действительно много, и граница действительно закрыта. Из бесчисленных разговоров, которые мне довелось вести с гражданами Чехословакии 21 и 22 августа 1968 года, мне особенно запомнились два, и я, если можно, их расскажу. Мужчина лет 25, прожанин, без конца повторял: «Нас предали, нас предали». «Почему?» – спрашиваю, а он в ответ, в микрофон: «Если прошлой ночью, как только стало известно об интервенции, ракеты НАТО не полетели на Москву, то это значит, что нас предали». «Ракеты на Москву?» – спрашиваю в изумлении. «Но ведь это была бы Третья мировая война, причем атомная, конец света». А молодой чех отвечает: «А конец света и так наступил». Это вот один, причем навсегда врезавшийся в мою память разговор. И как будто для того, чтобы уравновесить, восстановить чувство меры и реальности в той совершенно нереальной ситуации, встает передо мной облик пожилой уже женщины, помнившей фашистскую оккупацию и Вторую мировую войну. В отличие от молодого человека, уверенного в том, что 21 августа 1968 года наступил конец света, эта женщина в какой-то момент нашего разговора улыбнулась, что меня совершенно поразило. Улыбнулась и сказала: «Вы знаете, на этом коммунисты и советские, и наши сломают себе шею. Я много пожила на свете и много чего видела». И вот теперь, 30 лет спустя, вспоминаю те дни в городишке Фюрт-Имвальд на германско-чехословацкой границе. Я помню прежде всего горящие глаза этого человека, для которого конец света наступил, и мудрую и усталую улыбку женщины, которая оказалась исторически права. Действительно, на том, что произошло 21 августа 1968 года, и советские, и чешские коммунисты сломали себе шею.
У вас было впечатление, что люди информированы на самом деле о том, что происходило в их стране?
Разумеется, нет. Отсутствие информации в те дни было самым, как бы, тяжелым и неожиданным моментом. Казалось бы, множество газет, радио, телевидение. Но люди знали о том, что творится в Чехословакии в те дни. Поразительно мало. И это может удивить. И здесь я должен сказать, что, конечно, радио «Свобода» и особенно радио «Свободная Европа», вещавшая на Чехословакию и на другие страны Восточной Европы, в те дни, я думаю, пережили свой звездный час. И надо сказать, что были извлечены уроки из интервенции в Венгрию в 1956 году, и на этот раз, по-моему, радиостанции западные оказались на высоте положения. Не было намека, не было разговоров о том, чтобы призывать граждан Чехословакии к активному, к вооруженному восстанию, что обернулось бы, конечно, страшным кровопролитием.
Ну, конечно, эти радиостанции, ну, вы тоже, как корреспондент и Радио Свобода, пытались успокоить людей, пригласить или призвать их к благоразумию.
Разумеется. Тем более, что также поступили и наиболее дальновидные лидеры тогдашней Чехословакии. И вот у меня перед глазами заявление тогдашнего председателя Национального собрания Йозефа Смырковского, который в обращении к народу сказал: «Учитывая ситуацию в мире, наша страна не имеет никаких реальных гарантий и никакой надежды, кроме нашего разума и нашего единства». Конец цитаты. Я убежден, что население Чехословакии 30 лет назад прекрасно поняло, что имел в виду Йозеф Смырковский. Пассивное сопротивление, да, и, как мы знаем, оно ведь оказалось на редкость эффективным. Но о том, чтобы призывать людей браться за оружие, не могло быть речи.
Но скажите, вы говорили с этими людьми в их словах, в человеческом плане. Каково было их отношение к русским, как попросту называли советские войска? У вас создалось впечатление, что люди осуждали оккупацию, конечно, по политическим причинам, или в отзывах этих людей были и признаки ненависти к восточным пришельцам?
Было, разумеется, и то, и другое. Вот молодой человек, о котором я говорил, я этого не упомянул, он, конечно, пылал ненавистью к Советскому Союзу и к России, и к русским, потому что все, разумеется, бросалось в один котел. Такие настроения были, и я слышал, например, фразу: «А вообще, как в эти дни может кто-то себя назвать русским? Ведь русским быть стыдно». Но вот, скажем, та же женщина, которую я цитировал, она, подчеркиваю, она была старше. Она была в Праге и в дни германской оккупации, и в дни боев за освобождение Праги. И у нее, конечно, были совершенно другие ориентиры и совершенно иная точка отсчета. Она понимала, что русские, как русские, здесь ни при чем. Что виновата не нация, а виновата идеология и виновата система, конец которой она предвидела, и, я повторяю, она оказалась права.
Ну, спасибо, Семен Мирский, за эту беседу. Всего хорошего и до свидания.
Прыщи, а веньку се сетмело, тато ноц не буде кратка, беранка вулку се захтело, братричку.
Говорит Радио Свобода о континенте Европа. В 1968 году в Праге находился советский человек, который не был диссидентом и потом сделал карьеру совсем другого порядка. Это Владимир Лукин, ныне депутат Государственной Думы и председатель комиссии по международным делам. Тогда, в 1968 году, он работал в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге, координационного органа коммунистических партий со всех концов света. Лукину довелось присутствовать на первомайской демонстрации в Праге в разгаре политической весны. Его поразила непринужденность, с которой граждане общались с руководителями-реформаторами, в том числе и с новоизбранным президентом республики Людвигом Свободой. Прослушаем его воспоминания.
Вспоминаю демонстрацию 1 мая. Вот мы, Дубчик, Смырковский, там вся эта компания стояла, там Кригель, там и так далее. Шли демонстранты. Все больше всего поражало то, что не было никакой, вот у нас же мавзолей там далеко, там солдаты там отделяются от людей, которые идут, в общем, огромной стеной. Это вот деревянные настилочки, и идут люди. Какие-то ветераны подходят к свободе, в смысле. Говорят: слушай, так сказать, что-то мы тебя давно не видели там, и начинают говорить: Идут эти самые чекисты и кричат: ну, проходите, ребята, ветераны, а то сзади там уже дают. Я говорю: да не мешай, мы давно не виделись, дай поговорить с человеком, так сказать, и так далее. Потом бросают конфетки, там, дубчик ловит, говорит: да это не тебе, это свободе передай, так сказать. Вот в такой обстановке проходило мероприятие. Это очень приятно проходило.
Владимир Лукин вспоминал о пражской весне.
Зато ночь не будет кратка, веранка в укусе захтело прапчичку.
В оккупации Чехословакии в 1968 году, кроме Советского Союза, участвовали и другие страны тогдашнего Варшавского договора, за исключением Румынии. Одной из таких стран была Польша, в которой тоже потом развивалось движение за реформы, аналогичные пражской весне, движение, которое впоследствии, в 80-е годы, породило независимый профсоюз «Солидарность», нанесший смертельный удар по коммунизму. С какими чувствами Польша участвовала в вторжении в Чехословакию, и как она продолжила ее дело, рассказывает из Варшавы Ежи Редлих.
Долг вынуждал нас выполнять задачу, но душа у нас к этому делу не лежала. Так говорит десятки лет спустя полковник Ян Кнышевский, в августе 68 года командовавший бронетанковой ротой войска польского, которая участвовала в нашествии войск Варшавского договора на Чехословакию. Высказывания нескольких десятков польских офицеров, участвовавших в этом позорном вторжении, собраны в книге Леха Ковальского, заглавленной «Шифр Дунай». Вышедшая недавно книга дает довольно обширный материал для размышлений. Автор старается выяснить, была ли польская армия вынуждена участвовать в нашествии. Высказавшиеся офицеры дают понять, что отказаться было невозможно, но они делали все для того, чтобы не было кровопролития ни у польских солдат, ни среди населения Чехословакии. Чем выше чин рассказывавшего, тем большее его стремление обелить себя. Например, тогдашний начальник штаба войска польского, позже министр обороны генерал-полковник Флориан Сивицкий, утверждает, что он противился попыткам прямо подчинить польские подразделения советским командирам. 26 тысяч польских солдат, как утверждает Сивицкий, подчинялись только его приказам, которые сводились к тому, чтобы поляки не слишком рьяно исполняли роль захватчиков. Пожилой генерал-полковник явно хочет себя оправдать, а между тем известно, что именно он был главным доверенным и послушным лицом советского командования во время вторжения в Чехословакию. Интересно замечание полковника Хенрика Новачика относительно решения властей Чехословакии не сопротивляться войскам интервентов. «Чехи вели себя замечательно», — говорит полковник Новачик. «Они захватили врасплох особенно советскую сторону. Свели на нет ее подготовку к повальной расправе с чехословацкой оппозицией. Русские остались бы, вероятно, довольными, если бы они могли немного подраться с чехами, и если бы им удалось запятнать кровью руки солдат других армий Варшавского договора», заключает полковник Хенрик Новачик. Раскрытые недавно документы проливают новый свет на личность тогдашнего первого секретаря Польской Объединенной Рабочей Партии Владислава Гомулки и на его поведение в период вторжения в Чехословакию. Гомулка в свое время стал героем польского кризиса в октябре 1956 года. Когда Польше угрожала советская интервенция, он, репрессированный в сталинское время за правонационалистский уклон, возглавил коммунистическую партию и сумел убедить советских руководителей, что Польша, хотя и пойдет по своему пути, однако не изменит идеалам коммунизма и дружбе с Советским Союзом. За патриотическую позицию он снискал себе популярность и признательность польского народа. Но со временем его возненавидели как приверженца тесной коммунистической догмы. Проявилось это особенно в период пражской весны, когда он настаивал на военном вмешательстве так называемых «братских стран». На совещании руководителей партии в период интервенции он так обосновывал ее необходимость. Чехословакия фактически оказалась вне Варшавского договора. У нас есть только территория Чехословакии, но у нас нет ни большинства ее народа, ни партии, ни армии. Фактически там разгулялась контрреволюция, которая угрожает распространиться на Германскую Демократическую Республику, на Польшу и другие наши страны. Поэтому нельзя преждевременно выводить наши войска из Чехословакии, предостерегал Гомулка. Пример Чехословакии 68 года, 12 лет позже, стал уроком в решении польского кризиса 80 года. Так считает известный польский историк профессор Андрей Пачковский. Этот чехословацкий урок внимательно изучался, говорит Пачковский. И в Москве, и в Варшаве коммунистические руководители помнили о том, что для сохранения строя военная интервенция извне оказывается безрезультатной, если она не находит политической поддержки внутри страны. По-видимому, поэтому и не предпринималось вмешательство войск Варшавского договора против контрреволюционной солидарности, говорит профессор Пачковский. Подобного мнения и выдающийся польский ученый-политолог, профессор Оксфордского университета Лешек Кулаковский. Он говорит, в 80-м и 81-м году, когда в Польше укреплялась солидарность, советы не решились на интервенцию, помнив урок пражской весны. Тогда они уже не могли себе позволить военное вмешательство как по внутренним, так и по международным причинам. Jerzy Redlich dla Radio Swoboda, Warszawa.
Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. В 68 году, как мы уже упомянули, только одна страна Варшавского договора не участвовала в оккупации Чехословакии – Румыния. И это несмотря на то, что в Бухаресте царил диктатор Николае Чаушеску, впоследствии, в конце 80-х годов, сметенный волной народного гнева. По жестокости режим Чаушеску в несколько раз превышал режим Брежнева в Советском Союзе. Почему самая крутая диктатура в составе Варшавского договора не захотела участвовать в укрощении чехословацких еретиков? Из Москвы журналист, специалист по Румынии Владимир Ведрашко.
У румынской позиции относительно вторжения в Чехословакию давняя история. Николай Чаушеску неспроста пошел против Советского Союза. Это было логичным продолжением политического курса, взятого ранее. Резкое изменение позиции румынского руководства к Варшавскому договору и прежде всего к Советскому Союзу произошло в канун 22-го съезда КПСС в октябре 1961 года. Руководителю румынской делегации, которая отправлялась в Москву на съезд, стало известно, что с кремлевской трибуны Никита Хрущев собирается выступить с осуждением албанских лидеров. Румыны дали понять Хрущеву, что ни к какому осуждению, кого бы то ни было, они присоединяться не будут. Каждая страна суверенна, и дело ее народа выносить оценку своему собственному руководству. Это вызвало недовольство Хрущева, и он не стал встречаться с румынской делегацией в дни проведения съезда. Вероятно, такой ход подстегнул румынских руководителей все более явственно заявлять о своей самостоятельности, противиться всякому вмешательству извне. Фраза о неприятии какого-либо вмешательства извне прочно укоренилась в румынском политическом лексиконе именно с тех пор, с начала 60-х годов, и исчезла из него только с падением режима Чаушеску в конце 80-х. Конечно, все речи о независимости, суверенитете Румынии широко распространялись бухарестской пропагандой с целью укрепления авторитарного режима коммунистической верхушки. При этом любому было ясно, что под фактором возможного внешнего вмешательства подразумевалась Москва. В июле 1966 года в Бухаресте состоялось заседание политического консультативного комитета государств Варшавского договора. Советскую делегацию возглавлял Брежнев, румынскую – Чаушеску. Румыны на той встрече всячески подчеркивали необходимость уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела. Тогда же была принята и декларация об укреплении мира и безопасности в Европе, в которой особо подчеркивалась необходимость развития добрососедских отношений между всеми европейскими странами. За основу брался принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Тогда все участники Бухарестского совещания решительно осудили вооруженную интервенцию американцев во Вьетнаме. А тем временем, однако, Варшавский договор последовательно проводил одни крупные военные маневры за другими. Было очевидно, что войска готовятся для крупномасштабных действий. И все это вызывало растущую тревогу и в румынском руководстве, и в румынском обществе. Страна переживала в те годы относительное благополучие и стабильность. Режим Чаушеску набирал политические очки. И для полного триумфа не хватало только какой-нибудь крупной демонстрации своей независимости от большого брата. И вот этот час настал. По свидетельству прессы тех лет, Румыния бушевала от негодования, когда советские войска вошли в Чехословакию. А на митинге в Бухаресте, где выступил Чаушеску, интервенция войск Варшавского договора была подвергнута беспрецедентно острому осуждению. Раздавались даже заверения весьма известных деятелей о том, что если СССР точно так же расправится с социализмом в Румынии, то граждане встанут с оружием на его защиту и будут отстреливаться до последнего патрона. Конечно, сегодня все это видится как политическая и психологическая паранойя. Но вот что я прочитал в недавно изданной в Москве книге Анатолия Добрынина, бывшего посла СССР в США. 23 августа 1968 года, когда Добрынин встречался с госсекретарем Дином Раском, тот неожиданно спросил его, не стоит ли сейчас на очереди Румыния? Почему возник этот вопрос у шефа американской дипломатии? Достоверного ответа пока нет. Имеется лишь немного материалов и свидетельств, подтверждающих, что, по крайней мере, теоретические планы вторжения в Румынию существовали, однако не берусь утверждать это категорично. История Восточного блока еще требует внимательного изучения. Многие документы еще только ожидают своих исследователей. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Москва.
Братичку навзликай, не плій твої сльозами, надавки поликай, а шетці силами. Не смієш ми вичитат, єстлі же не дойдеме.
Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» завершена. С вами прощаются режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущий программы Джованни Бенси. Всего вам доброго.
Будемо клопітати, спадки уж не можемо. Прощі, а венку се сетмнело, та то ноц не буде кратка. Беранка вулку се захтело, братчичку, забірай братка.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
«1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Шакир. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На Луганке кормили гречневой кашей, сваренной вместе с горохом. Почему вместе с горохом? потому что от гороха пучит живот.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Гастрономия в ГУЛАГе. Воспоминания бывших узников».
Разных людей приводили в камеру к нам. Этого буквально втолкнули, он жирный был. И этот замминистра или кто-то там, чтобы согнать с него все человеческое, чтобы он опустился до предела. Два раза выводят на оправку в сутки. А он не может терпеть после этого гороха, после всего. Пища так организована. И он в присутствии людей садится на эту бочку на парафе. Понимаете?
Подробней о том, как и чем кормили в ГУЛАГе в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».